Добрый вечер, уважаемые коллеги, братья и сестры, дорогие друзья. Позвольте открыть нашу третью встречу, посвященную теме любви и зависимости, и для начала сделать несколько объявлений. Ну, во-первых, вот здесь лежат на нашем столе книги, которые мы рекомендуем по этой теме, по зависимости и по аномалиям родительской любви, о которых мы будем говорить в том числе в следующий раз, на заключительной нашей встрече. Это первое объявление. Во-вторых, вот здесь я положил книжку. Это сборник статей, в котором есть и одна моя статья. Весь сборник посвящен христианско-антропологическому пониманию свободы. Здесь два раздела – католическое понимание и православное понимание. Это сборник результатов конференции австрийско-российской, православно-католической, два христианских взгляда на понимание свободы. Кто хочет, может ее приобрести. Если мало будет, я в следующий раз принесу еще. Это моя, так сказать, что? Это все потом, я просто пока предлагаю. Вот, и еще ко мне поступил вопрос, может быть, в самом начале, так сказать, для разминки я отвечу на него. Как преодолеть боль расставания, как справиться с внутренним эмоциональным маятником? От люблю до ненавижу. Ну, собственно говоря, вопрос, ответ на второй вопрос служит все наши четыре беседы, потому что как раз вот этот маятник есть результат зависимых отношений между двумя любящими людьми. И более того, вот те фигуры, которые были показаны в прошлый раз как иллюстрация, тоже есть результат созависимых отношений, в которых каждый человек может оказаться в одной или в другой роли, даже в третьей, в четвертой. То есть вот эта вот переменчивость состояния человека в созависимых отношениях очень часто как бы меняет наше положение от одного на другой. Точно так же от «люблю до ненавижу» – это тоже смена неких как бы ролей, в которых мы оказываемся. Значит, единственным способом выхода из этих состояний есть обретение внутреннего человеческого достоинства, есть личностный рост. Это цель всей нашей жизни, всех наших кризисов, испытаний, всех событий с нами происходящих. Никаких, так сказать, способов быстренько, коротенечко, за два шага или с помощью какого-нибудь интенсива не существует. Потому что личность человеческая, так же, как и всякое существо, оно проходит свои этапы роста. И если какому-то растению, как вы знаете, не дать вырасти вовремя, то потом потребуется точно такое же время, если не большее, для того, чтобы этот свой рост оно продолжило. И если держать под колпаком растение, оно будет чахлым, бледным, потом оно, конечно, на солнце наберет свой необходимый хлорофилл, как мы знаем, но это потребует, может быть, еще большего времени и больших проблем. Вот как бы таков ответ на второй вопрос. А на первый вопрос – как преодолеть боль расставания? А вы знаете, есть только один способ преодолеть боль. Преодолеть ее, прожить. А с психической болью это особенно важно, потому что если ее попытаться не заметить, если попытаться с психической болью ее как-то вытеснить, ее переложить, то она будет потом давать себя гораздо в более худших последствиях, давать себя знать. И все равно потом для того, чтобы выйти, нужно будет к ней вернуться и заново ее проживать. Поэтому никакого пути нет. Вообще-то говоря, один из мифов современного общества заключается в том, что человек не может вынести боли или страдания. Это неправда. Каждый человек может вынести боль и страдания. Более того, если он отнесется к этому, к своему страданию, к боли, с пониманием смысла своей жизни, своего бытия и того, что с ним приключилось, боли и страдания могут быть ему чрезвычайно полезными, сослужить важную службу личностного роста. Если человек будет считать, что его страдания и боль – это какой-то артефакт, что это ему досталось несчастному как жертве от кого-то, от какого-то плохого обстоятельства или человека, то тогда, к сожалению, это будет ему в убыток. Именно в личностный убыток. Он просто не воспользуется этим шансом. Все, что с нами происходит, есть шанс для нашего следующего шага, для роста. И страдания тем более. Ну вот, а теперь я хочу перейти к сегодняшней теме. И первая, как бы первая часть сегодняшней нашей встречи, как мы и говорили, мы хотим посвятить понятию ответственности. Я постараюсь ответить на этот вопрос с точки зрения православной антропологии и с точки зрения христианской психологии. О свободе и об ответственности. Но свобода, я уже говорил, отвечая как-то на этот вопрос, что это отдельная большая тема, а то, что возникает проблема ответственности в любви, это каждый из вас, наверное, из своей жизни понимает. И один из часто встречающихся запросов ко мне, как к священнику на исповеди и к психологам на приеме, запрос заключается в том, что между двумя любящими людьми возникает односторонняя ответственность. Чаще женщины обращаются с таким вопросом, батюшка или там, вот, психолог, как в семейных отношениях, как в взаимоотношениях разделить ответственность. Вот я беру на себя ответственность, а он, это чаще всего мужчина, а он не хочет брать на себя ответственность. И действительно это факт, и действительно это наши и житейские наблюдения, и научные наблюдения, и психологические наблюдения. Это известно, что в современном мире, особенно в нашем обществе, дисбаланс ответственности в семейных отношениях, в партнерских отношениях действительно наблюдается. И дисбаланс этот совершенно очевиден, он в сторону женскую склоняется, этот дисбаланс. То есть женщина в современном обществе в партнерских или семейных отношениях берет на себя большую ответственность чаще, мужчина меньшую. Так чаще. Это не означает, что так всегда, 100%, но тем не менее дисбаланс этот наблюдается. Тогда как по природе вещей именно мужчине надлежит брать на себя ответственность. Вот, может быть, на следующий раз, наверное, мы перенесем тему, как возник этот дисбаланс, каковы исторические, социальные, родовые, семейные причины. Вот, а сегодня мы поговорим, собственно говоря, о самой ответственности. Во-первых, я должен сказать, что с христианской точки зрения само понятие ответственности требует как бы два момента. Первое, чтобы тот, кто отвечает, несет, как мы говорим, ответственность, чтобы он был. И чтобы он был тем, кто действительно способен ответить. Потому что отвечать – это означает быть готовым дать ответ, а это значит быть готовым вступить в диалог. Это означает, что существо, отвечающее, осознает себя и свои поступки и готово за них отвечать, то есть вступать в диалог. А второе, что должен быть тот, кто спрашивает. То есть отвечать-то перед кем? И с христианской точки зрения ответственность человека наступает тогда, когда человек стоит перед Богом, осознает себя перед Богом, или как в христианской православной традиции говорили, ходит перед Богом. Вот это вот одно из самых важных монашеских, не вовсе общехристианских, а именно монашеских, в монашеской традиции часто повторяющих призывом о памяти смертной и хождении перед Богом. Вот это предельное антропологическое понимание ответственности. То есть всегдашнее, что ли, как бы постоянное, трезвенное отношение к себе, к своей жизни, когда человек готов за свой каждый день и за каждый поступок отвечать перед Богом, то есть сознательно давать оценку своему поступку, своему дню, своему прошедшему. Итак, ответственность с христианской точки зрения, прежде всего, предполагает, что есть тот, кто отвечает, и тот, кто спрашивает. Но, как во всем в человеке, все то, что спрашивает нас, с нас Господь Бог, все это спрашиваем мы сами себя. И потому, может быть, второй вопрошающий с нас за наши поступки, за нашу жизнь, это мы сами. Оказывается так, к несчастью, к сожалению, что мы более строгие себе ответчики, чем перед Господом. И очень часто наша ответственность перехлестывает через край, и очень часто мы эту ответственность перед собой воспринимаем как самую главную, как самую важную. Мы не так беспокоимся, не всегда, но часто, как мы отвечаем перед Богом, но чаще беспокоимся, как мы отвечаем перед самими собой. Другая крайность этого же самого отношения, когда человек никаким образом вообще не отвечает за самого себя и не отвечает ни за кого. Это так представляемая кажимая такая свобода. Это кажимость, это нереальность, потому что уход от ответственности, а это сплошь и рядом мы наблюдаем, это очень серьезная проблема в наше время, уход от ответственности – это как бы, ну вот так, метафорически, это как страус, который зарывает голову в песок. От того, что человеку представляется, что он не отвечает за свои поступки, от этого его ответственность реальная, онтологическая, перед Богом нисколько не уменьшается. Но за этим стоит и следующий факт, который мы, наблюдая жизнь, можем увидеть и признать, что если мы не желаем брать на себя ответственность, тем самым все равно по природе вещей отвечаем перед Богом за свое бытие и за самих себя, то, пожалуй, не меньшим образом, как бы мы ни пытались эту ответственность с себя переложить, мы сохраняем ответственность за себя и в том случае, когда кто-то берет ответственность за нас на себя. Мать, отец, начальник, командир, духовный отец, священник или церковь в целом. Мнимость здесь заключается в том, что ни один человек в принципе не способен свою ответственность переложить на кого-то, потому что она онтологическая, она присуща ему как творению Божию. Как Адам не смог переложить ответственность за свой поступок на Еву, а Ева на дьявола, они все равно отвечали перед Богом. И нам сейчас как бы их поступок очевиден. Мы читаем слова Библии, ну как же они не понимали? Как же они такие несмысленные не понимали, что им отвечать за нарушение заповеди перед Богом? Почему же они так вот сваливают ответственность за свой поступок на кого-то? Адам на Еву, Ева на дьявола, и даже более того, Адам даже на Бога ответственность переложил, сказавши, что не я, это жена, которую ты дал мне, она ела. Вот, и меня соблазнило. Так вот, точно так же и в семье, точно так же и в отношениях между подчиненным и властью. Когда командир отдает преступный приказ, и подчиненные его, солдаты или младшестоящие офицеры, выполняют этот преступный приказ с надеждой на то, что с них не спросится, они глубочайшим образом заблуждаются. И в этом очень серьезный миф нашего времени о том, что солдаты, которые расстреливали невинных людей, не отвечают, потому что это был приказ офицера. Это в 20 веке возникало много раз на открытых процессах и по делу преступников Первой мировой войны, особенности Второй мировой войны, и дальше всех войн от Вьетнама, Афгана и Чечни и так далее до Ирана, и до Ирака и так далее, и Гуантанамо. То есть с психологической точки зрения это совершенно понятно, но и с библейской также. Потому что ответственность базируется на внутреннем нашем «я», а не на социальных отношениях. С христианской точки зрения ответственность – неотъемлемая часть человеческой личности. Она не связана с, так сказать, вот с социальным статусом или возрастом, или состоянием. Другое дело, что эту ответственность человек может не переживать актуально. Он может от нее как бы мифически, так сказать, мифологически отказываться, перелагать на другого. Есть такие статусные моменты, когда действительно ответственность может быть как бы переложена, скажем, в послушании от ученика к старцу, в подчинении от солдата к офицеру, в послушании родителям от ребенка к родителям. Но там очень важный момент, какая ответственность переходит вышестоящему, сильному, а какая ответственность остается. Если начальник отвечает за то, как его подчиненные выполняют задания, то он не отвечает за то, как они к этому относятся. И если офицер приказывает расстреливать невинных, и солдаты это выполняют, то они не отвечают за существо приказа, за его причины, за его смысл, но отвечают за свое личное участие в этом и отношение к нему. И если они не отвечают, допустим, по суду, по закону, то перед Богом-то они все равно отвечают. И вот тут возникает понимание того, что человек может взять на себя ответственность и осознанно относиться к этой ответственности, то есть он ее берет. Это не означает, что она, эта ответственность, где-то лежит. То есть, что он ее принимает от кого-то. Кто-то ему разрешает или не разрешает. Что есть некая, так сказать, инстанция, которая ему с этой ответственностью разрешает жить. Взять на себя ответственность – это означает личностно дорасти до того, чтобы быть к этому готовым. Ну вот так это с библейской точки зрения. Теперь, что касается нашего понимания любви. Любовь – это такое состояние, которое неминуемо подводит человека к переживанию самого себя. Вот в любви человек, если даже он раньше и прежде никогда не задумывался о том, в какой степени он в этом мире присутствует, в любви он впервые и безоговорочно, и бездоказательно, но целостно начинает ощущать, что он здесь есть, или как в философии «здеприсутствие». Любовь дает человеку переживание реальности своего бытия, причем такое переживание реальности, которое не нуждается ни в каком подтверждении или доказательстве, ни извне, ни изнутри. Любовь самодоказательна. Это то, может быть, единственная форма бытия человека, в котором вот это вот самоподтверждение и самодоказательность бытия и жизни человека очевидно. Очевидно каждому. И может быть, именно потому, что она самоочевидна для человека, его невозможно никак не переубедить, не внести сомнения и, так сказать, как бы отвлечь человека от любви, от влюбленности и сказать: да нет, ты ошибаешься, но там-то все вещает. Именно поэтому, вот, кстати, тут к слову скажу, что существует как бы такое понятие преступления против любви, когда человек отказывается от любви, когда он пытается ее в себе подавить или хочет сделать вид, что ее не было в его жизни и что вот он такой несчастный, обделенный любовью. Но там-то все свидетельствует о том, что любовь есть и что она была. И эта самоочевидность, она совести человеческой не дает покоя. Так вот, вот эта вот самоочевидность и бытия человека в любви, может быть, впервые сталкивается с тем, что он сам есть тот, кто проживает свою любовь и кто ею может обладать, кто ею живет. Она его, и он в ней, и он в ней подлинный здесь и сейчас. И в этот момент у него есть возможность осознать себя как центр бытия и переживания, именно благодаря любви, и как причину своего бытия. Не причины в смысле создания себя, а именно причину автора своего бытия. Вот с этого момента начинается ответственность. Или иначе, ответственность – это когда человек сознает себя, и не просто сознает, но и переживает себя как автора, как причину своей жизни, причину своих поступков, причину своих слов, действий, мыслей. Когда он понимает, что только себе он обязан за то, что он есть и то, что он делает, и то, что он выбирает. Ответственность – это когда я действительно осознаю, что это я выбрал, это я поступил. В статье Дмитрия Леонтьева, известного психолога, приведены слова Жванецкого, который как раз по этому поводу: «Спасибо себе за все». В том смысле, что это я автор всего того, что со мной произошло. Это выглядит как, так сказать, энергетическая метафора, но самое-то главное, что это глубокая психологическая правда. Потому что если человек ответственен за все, что с ним происходит, он открывает для себя уникальную возможность поблагодарить себя. Потому что если это не я автор того, что со мной происходит, а если это со мной произошло, не такой средний неопределенный вид, то тогда кого благодарить? Ну, тогда это вот случайность, поток жизни какой-то, а я в нем, так сказать, вот существую. Но если это я выбрал, если это я, так сказать, так поступил, то какой же я хороший, что я так сделал. Конечно, это я немножко утрированно выражаю, но как бы переход к благодарности – это очень важная вещь. Но о благодарности тоже, наверное, чуть надо больше подробно поговорить, и, наверное, это в следующий раз. Итак, свобода и ответственность – это две важнейшие стороны, по сути дела, одной медали. Осознание себя человеком как причины своего бытия, не в смысле, опять же, происхождения, а в смысле поступка и в смысле выбора. Здесь есть очень важный момент, последний, что я в своем теоретическом вступлении сделаю, и потом передам слово Ольге Михайловне. В психологии различается такой момент. На мой взгляд, это очень важный к существу нашего сегодняшнего разговора. Момент выбора. Момент выбора – это как раз та точка, после которой структура нашего отношения личности к содержанию меняется. Если до выбора мы находимся в состоянии поиска, открытости к информации, вариативности, мы выбираем, мы сомневаемся, мы думаем, мы пробуем, то после выбора, когда мы уже решились нечто, допустим, там, не знаю, жениться, выйти замуж, после вот этой точки структура личности меняется, потому что там все силы направляются теперь на осуществление задуманного. И тогда у человека открывается удивительное, как психологи называют, волевое сознание. Там оно было сознание выбора, а здесь волевое сознание. И вот это волевое сознание невозможно без двух условий – свободы и ответственности. Выбор невозможен без свободы. Воля невозможна без ответственности. Потому что для того, чтобы осуществить некое действие, я должен сосредоточиться, сконцентрироваться. Это усилие дает мне реальное ощущение, что я причина своего поступка. Это и есть ответственность, признание себя, авторство. Или, как Бахтин говорил, не алиби. Это имеет вот какое значение. Когда что-то происходит в моей жизни, и что-то отрицательное произошло, допустим, я допустил какой-то промах, какую-то ошибку, то, подчеркивая то, что это я не несу за это ответственности, я как бы говорю о том, что, ну, извините, так все поступали, я так поступил, или я не мог знать, каким приведет последствия, или так далее. То есть я придумываю себе алиби. Значит, алиби есть отказ от ответственности, а Бахтин говорит наоборот, ответственность – это не алиби. Так вот, вот это вот не алиби – это означает участие в том, что произошло, и готовность принять последствия своего поступка и готовность принять последствия их отношений. Особенно это важно в отношениях мужчины и женщины, потому что там, где начинается отношение «я» и «ты», ну, либо вот такому типу конформному, как называют психологи, то есть когда нет ни свободы, ни ответственности, тогда я не принимаю этих отношений, я в них даже вступить не могу. То есть любовь, как иногда говорит, накатила, или, как это в песне поется, нечаянно нагрянула. Да? Вот. То есть вот обратите внимание, как Эрих Фромм назвал свою книгу. Не искусство любви, а искусство любить. Подчеркивая тем самым активность человека. Может быть, самое важное, для чего мы призваны на этот свет – научиться любить. Но это ответственная позиция. А когда любовь нечаянно нагрянет, это какая-то такая… это алиби, пожалуй.
Ответственность – такое важное слово, важное понятие. И в психологии есть два понимания ответственности. Ответственность бывает адекватная и неадекватная. Чем они отличаются? Давайте подумаем, в принципе, ответственность – за что мы можем отвечать? Только за то, что мы можем контролировать и изменить. Что мы можем в жизни контролировать и изменить? Вот себя что? Свои мысли, да, свои поступки, свои желания, свои отношения и, скажу крамольную вещь, свои чувства. Оказывается, за чувства свои мы тоже отвечаем. Соответственно, к неадекватной ответственности что будет относиться? Когда я беру на себя ответственность за чужие мысли, поступки, желания, отношения и чувства, либо когда я перекладываю ответственность за свои мысли, желания, поступки, отношения, чувства на другого человека. То есть, если я говорю, меня обидели, или меня разозлили, или меня вывели из себя, то это во мне говорит неадекватная ответственность. То есть я перекладываю на какое-то третье лицо ответственность за те чувства, которые я испытываю. Соответственно, с адекватной ответственностью, как я должна сказать? Я разозлилась, я обиделась, и я вышла из себя. И если мы посмотрим на нашу жизнь, то как часто мы перекладываем свою ответственность на окружающих и берем на себя чужую. Есть очень хорошая методика, которая позволяет нам посмотреть, кто входит в наши круги ответственности, контроля и влияния. Вы можете, у кого есть листочки, нарисовать, у кого листочков нет, мысленно себе представить, я нарисую здесь. Несколько кругов, ну, можно 5, 6, 8, сколько у вас поместится. И пометьте их. Первый, второй А, я объясню потом, почему такая градация. Второй Б, третий, четвертый, пятый, ну и там дальше. И теперь попробуйте распределить всех своих близких, знакомых, сюда же может включаться и ваша работа, и хобби, по этим кругам, по степени близости, ответственности, контроля и влияния вас и на вас. И посмотрите, что у вас получается. Вот классический пример человека, который приходит на консультацию. В первом круге здесь. Ребенок, там дочь или сын. Во втором круге работа, мама, ну, можно еще подругу. Третий круг, ну, наверное, еще несколько подруг, коллеги по работе. У некоторых здесь студенты бывают. Ну, где-нибудь там круг четвертый, пятый, муж, если он есть. Да? На вопрос, а где здесь вы, недоуменный взгляд, а что я здесь тоже должна быть? И на вопрос, а есть ли здесь место Богу, тоже удивление. Но он же везде, ну везде, знаете, такое место странное, которое очень трудно определить. Да? И если мы посмотрим, можно еще нарисовать такие же круги и там распределить, как бы вам хотелось, чтобы было. Тоже интересные бывают результаты. Но чтобы вас долго не мучить, расскажу, как надо, если здесь возможно говорить о каких-то правилах. Вот первый круг я определяю как моя душа, моя личность, мое тело, то есть вот то, что является мной. Как вы думаете, внутри меня кому есть место? Мне и Богу, и больше никому. Там не может быть ни ребенок, ни муж, ни другой человек. Да? Там нет места, физически невозможно. Круг 2А – это та кровать, на которой я сплю. То есть то место, где находится мое интимное пространство. Интимное в плане близости, в плане степени доверия, в плане степени какой-то взаимности. Да? И посмотрите, кто со мной вместе тут. Но мало того, что внутри дети, да, это значит, что я живу их интересами, это значит, что я живу их чувствами, их желаниями. Да. А со мной в кровати спят и мама, и работа тут примостилась, и подруга, ну, студенты тоже хорошо там, да. Просто, ну, если детей нет, то здесь обычно вот кто-то из работы, да. Дальше второй Б-круг, то есть если мы говорим о условно норме, да, то в круге 2А может быть только самый близкий человек, то есть супруг или супруга, это место для него. Если нет супруга или супруги, то это место остается свободным, тогда, возможно, он там появится. А если там такая компания, то ему там будет тесновато, вряд ли он туда захочет прийти. Круг 2Б – это комната, в которой стоит моя кровать и в которой я живу. Давайте посмотрим, с кем я живу. Тут еще несколько подруг, тут еще коллеги. Ну, в общем, такая многонаселенная получается у нас обстановка. И насколько мне там дышится хорошо, как вы думаете? Ну, я сомневаюсь, потому что комнаты у нас, ну, вот такого размера редко бывают, да? А тут у нас человек много получилось. То есть в плане кубатуры воздуха на единицу населения, это у нас больной вопрос по поводу открытия института, какое должно быть помещение для студентов, сколько там метраж определенной нормы есть. Так вот здесь нормы явно нарушаются. И место мужа меня очень радует, правда? И получается, что мы распределяем наша ответственность и наше влияние по этим кругам таким образом, что ни Богу, ни нам, ни нашим самым близким места тут не остается. Вопрос, почему? Когда мы с вами были маленькими, мы, наши личности, они развивались следующим образом. Сначала у нас формировалась привязанность. Причем привязанности, они могут быть разные. Привязанность может быть спокойная, стабильная, когда мама рядом, когда удовлетворяются основные жизненные потребности у ребенка, и когда у ребенка все-таки есть немножко трудностей, с которыми он сам справляется. А бывают привязанности так называемые невротические. Проводили очень забавный эксперимент с детьми, возраст где-то от 10 месяцев до 1,5 лет. Ребенка с мамой заводили в комнату, где стоял стул, сидел ассистент, лежали игрушки, и дальше наблюдали за реакцией ребенка на эту ситуацию. Потом мама уходила на 3 минутки, смотрели на реакцию ребенка на уход мамы, и потом мама возвращалась. Так вот, тревожные дети демонстрировали следующее поведение. Были так называемые тревожно-амбивалентные дети, которые сразу, как только мама заходила в эту комнату, они маму обнимали, вцеплялись в нее и не хотели ее отпускать. Если удавалось все-таки их отцепить, и мама выходила, дети были в истерике, с незнакомым взрослым они играть не хотели, игрушки они кидали в незнакомого взрослого, и когда мама возвращалась, то этот ребенок бросался на маму, вцеплялся, а дальше почему амбивалентное? Что такое амбивалентное? Амбивалентно – это когда и любовь, и ненависть, да, когда противоположные полярные чувства. Так вот, ребенок вроде бы маму обнимал, но при этом он ее бил, кусал, дергал, залз, то есть он ей мстил за то, что она его оставила. И еще одна группа детей, которые показывали такое поведение, они вообще не реагировали на маму. То есть как только мама заходила, отпускала ребенка, он тут же шел заниматься игрушками, и больше ни на уход мамы, ни на приход мамы он внимания не обращал. Причем если мы вспомним, как нянечки говорят в детских садах: «Ну, мамочка, у вас такой ребенок хороший, он даже не замечает, да? Вы пришли, вы ушли, очень спокойный, замечательный ребенок». А на самом деле то, чему так радуются нянечки и некоторые мамочки, да, на самом деле это свидетельствует о том, что у ребенка уже произошла ломка социальной привязанности. Это очень тяжелая вещь. Почему? У этих детишек измеряли давление, измеряли сердцебиение, частоту дыхания и в слюне гормон, не помню, по-моему, кортизон, в общем, стрессовые показатели. Как вы думаете, у кого был самый тяжелый стресс в подобной ситуации? Вот у тех детей, которые внешне не демонстрировали вообще никакого интереса к маме. В несколько раз. То есть тот ребенок, который бился в истерике, у него стресс был меньше, чем тот ребенок, который молчал. И дальше посмотрите, вот на фоне этой привязанности, которая до полутора лет формируется, начинает формироваться самостоятельность. Это я так потихонечку к ответственности подхожу, да? Самостоятельность у детей, которые на маме висят, какая будет? Никакой. Да? Какая там будет ответственность? Никакой. Там будет зависимость. То есть ребенок будет все время на ком-то висеть, даже уже когда он станет не ребенком, а взрослым. И, соответственно, мы с вами попадаем в крайность зависимости. А тот ребенок, который внешне демонстрировал полное равнодушие к маме, что у него с самостоятельностью будет? Гипер. То есть гиперответственность, гиперконтроль. Он будет говорить: я сам, мне никто не нужен, отстаньте от меня, да? И попадает в одиночество. И любовь здесь пропала, потому что здесь страх потерять, а не любовь. Здесь страх, что, не дай бог, кто-нибудь на меня обратит внимание и подойдет ближе, чем на 3 метра. Да? И, соответственно, тоже любви нет. И кажется, что эти две точки, они являются полярными. На самом деле это выглядит не совсем так. Вот у нас зависимость, вот у нас одиночество. И то, и другое мешает развитию ответственности и любви. И они очень близко, как знаете, от любви до ненависти один шаг, но там не про любовь в психологическом понимании этого слова, а про невротическую зависимость. То есть здесь действительно один шаг. Потому что зависимый человек, он внутри очень одинок. Потому что из-за страха он не может создать доверительных отношений. А в одиночестве человек очень зависим. Потому что как только в поле зрения у него появляются люди, он начинает сразу сильно переживать. Поэтому сказать, что он независим, мы не можем. А что же будет тогда вот здесь, в плюсе? И почему нельзя искать между этими точками равновесие? Потому что если я попадаю вот в эту точку, я получаюсь как между молотом и наковальней. То есть я пытаюсь убежать от одиночества, а так как привязанность у меня нестабильная, самостоятельность у меня зашкаливает, то я попадаю либо в зависимые отношения, мне там становится ужасно тесно, я опять ищу одиночество. То есть, грубо говоря, я сижу одна, мне скучно, чувства меры здесь нет, я зову 20 человек гостей на недельку. Как вы думаете, 20 человек гостей недельку погостили, да? Все, видеть никого не хочу, хочу быть одна. Иду в пустыню, сижу там в одиночестве, опять скучно, да? Значит, я бегаю по кругу, опять зову 20 человек, опять они мне надоели, и так до бесконечности. А где же будет то место, где я наконец-то успокоюсь? А это место там, где у меня в душе нет противоречия между привязанностью и самостоятельностью. То есть это тот единственный путь здорового развития личности, когда у нас формируется и адекватная ответственность, и любовь. Когда привязанность и самостоятельность, они идут рука об руку. Отец Петр Коломейцев приводит очень хороший пример по поводу ответственности и любви в семье. Он говорит, представьте себе, что вы вскочили на подножку трамвая. И там два поручня. Один поручень – это эмоции, другой поручень – это ответственность. Если вы долго будете держаться за ответственность, без эмоциональной составляющей, скоро станет грустно. И захочется поискать чего-нибудь еще, другой трамвай. Да? Если вы будете держаться только за эмоциональную составляющую, а ответственности в отношениях не будет, то через какое-то время тоже станет тяжело. И только держась двумя руками, одной за эмоциональную составляющую, другую за ответственность, можно в любви удержаться какое-то время. Ну, я не скажу всю жизнь, да, это так в идеале, но хотя бы какое-то время. И несколько еще примеров я потом приведу про страх, как пример проявление неадекватной ответственности. Но сейчас я передаю микрофон отцу Андрею для комментариев.
Среди комментариев, которые я хотел бы здесь сказать, прежде всего вот напомнить о сути нашего разговора. Мы говорим о зависимости, говорим о любви, и очень часто приходится отвечать на один вопрос – вернее, ну, он в разных модификациях звучит примерно так. А может быть, зависимость – это не так плохо? И здесь уже звучал вслух этот вопрос, что зависимость – это даже хорошо. И другой вариант ответа, что, наверное, бывают счастливые зависимости. Вот благодаря тому, что мы здесь как-то как механизм рассматриваем, я надеюсь, все-таки возникает такой образ того, что зависимость – есть искаженное отношение. Либо это отношение без ответственности, либо без свободы, либо без того и с другого вместе. И тогда в этих отношениях либо обоим партнерам, и так чаще всего бывает, либо одному из них, либо тесно, узко, невозможно, либо в этих отношениях ему невыносимо трудно, потому что он несет все на себе, либо он чувствует, так сказать, свою тут полную ненужность и, так сказать, уходит, потому что он остается в этих отношениях одиноким. И вот тогда возникает другой соблазн. Соблазн, который мы, к сожалению, выбираем. Отношения созависимые. И такой выбор, я думаю, у каждого из вас когда-нибудь был. Он заключается в том, чтобы вернуться в созависимые отношения или уйти на свободу. В чем плюсы и минусы того и другого? Уйти на свободу из созависимых отношений мешает страх одиночества. Мешает страх полной ответственности за себя. Страх того, что никогда так не жил и не пробовал так жить. Страх того, что вдруг будет невыносимо, одиноко, тяжело, скучно, пусто. И в то же время свободы хочется. Свободы хочется, как ни странно, для того, чтобы любить. Часто очень бывает. Для того, чтобы наконец-то свободно любить. Иногда так даже супруги говорят друг другу, давай поживем врозь, чтобы как-то вот подумать и чтобы крепче любить друг друга. Парадокс, который ни к чему не приводит, конечно, в реальности, но само по себе желание вполне понятное, потому что кажется, что если чуть-чуть отстраниться друг от друга, увидеть всю красоту и содержательность своего партнера и свою привязанность к нему, то тогда сможешь свободно любить. Но это означает только одно, что в отношениях созависимых просто нет пространства, границы нарушены, и человеку, так сказать, крайне трудно в этом смысле. Так вот, к сожалению, часто мы выбираем созависимые отношения. В чем плюсы в созависимости? Созависимость избавляет от ответственности и страха. Именно об этом в 1941 году написал Эрих Фромм свою знаменитую книжку, ставшую теперь классической «Бегство от свободы». Причина бегства от свободы – это страх. Страх одиночества, можно обратиться к этой схеме, и страх ответственности. То, что это мнимость, мне кажется, мы сегодня сказали уже достаточно много. Но беда заключается вот в чем – Выбирая созависимые отношения, а именно выбирая, я еще раз подчеркиваю, свободу выбора здесь, человек оказывается перед лицом таких обстоятельств, внутренних, психических обстоятельств, когда ему становится необходимым измененное состояние сознания, потому что вынести этого нельзя. И тогда является его величество алкоголь. Простите, что я его так называю. Но это такая уже, так сказать, не болезнь, а просто пандемия нашего общества. Алкоголизм и наркомания, и игромания – это результат именно того, о чем мы здесь так плотно говорим. И алкоголизм, как говорят часто семейные психологи, это симптом, это сигнал, симптом нездоровых, прежде всего, семейных отношений, в которых нет любви, а есть созависимые отношения. Беда заключается в том, что очень часто и мы сами, и у других признаем и говорим, как эти люди друг друга любят. Они жить друг без друга не могут. А ведь если разобраться, когда люди не могут жить друг без друга, это печально. Если мы еще про эту фразу, так сказать, проанализируем, что они жить не могут, а любовь дарует жизнь. Любовь – дар и награда, и это награда друг другу. И если я люблю тебя, я хочу, чтобы ты жил. И если так сложилось, что это одностороннее чувство, а так очень часто бывает, то я выбираю жизнь. Помните тот самый знаменитый пример премудрого Соломона, когда две женщины делили младенца? Как Соломон определил, кто мать? Для которой жизнь младенца была важнее ее материнской любви. Для нее жизнь ее сына была важнее. В чем премудрость Соломона? В том, что он понял, что любовь, подлинная любовь, дарует жизнь, а не смерть. Тот, кто желает себе, вот та женщина, которая обманом пыталась завладеть жизнью этого младенца, это была не любовь. И Соломон об этом и свидетельствовал своим приговором. Та, которая пыталась присвоить себе ребенка, не любила его. А та, которая родила его, она его любила. И поэтому она отдала, только бы, чтобы он жил. Вот так же и во всех партнерских отношениях. Если я люблю, то я даю жизнь. И даю пространство жизни. Но если я жить без него не могу, то тогда я ее, его присваиваю. Делаю своим, своей. И тогда, естественно, не отпущу, потому что умру. На самом деле не умру, мне кажется, что... И вот в этом суть как бы субъективного понимания созависимости и, естественно, исходящей отсюда свободы и ответственности. Но вот для того, чтобы как бы, может быть, более наглядно говорить об ответственности уже в семейных отношениях, впрочем, и в партнерских отношениях, мы приготовили некий такой как бы один пример одной, только лишь одной семейной роли, но достаточно наглядной и, надеюсь, вполне понятной.
В психологии есть такое понятие «роль». Роли бывают социальные, роли бывают межличностные. И есть роли, которые нам помогают жить, а есть роли, которые мешают. Значит, одна из ролей, которую мы сегодня хотим вам представить, это роль семейного мужчины. То есть это член семьи, который отвечает за все и за всех. Причем хочу обратить ваше внимание, эту роль может исполнять не только мужчина, но и женщина, и даже ребенок. То есть роль, она так называется, это семейный мужчина в кавычках название, а исполнителем может быть любой член семьи, может быть бабушка, между прочим. Значит, семейный мужчина, который отвечает за все и за всех. Ну, например, за что? За то, как дети делают уроки и как они учатся в школе. Обязательно надо маме стакан воды, правда же? Мама же для чего его родила? Для того, чтобы стакан воды от него получить. Еще нужно заплатить за свет, за газ. Еще нужно съездить на рынок. Хорошо бы еще детей не забыть отвезти в детский сад, а то жена утром не выспится, а ей потом на работу. Потом еще в зубы можно, да. Там подчиненным не очень удобно. Ага, уже начинаются проблемы, да? Там секретарша страдает, ей тяжело рано утром приходить в офис открывать, значит, надо приехать пораньше. Да, то есть заботушка такую. Это не только на семью распространяется, да, это на всех. Так, уже хорошо, по-моему, да? Так, ну, о ком мы еще позаботимся? Ну, бабушки, да, обязательно. Это святое. Да, про соседей можно. Так, ага. Так, на пальчик давай повешу. Вот. Вот уже хорошо. Так, о чем мы еще не позаботились, отец Андрей? О ком еще? А? А, о батюшке, да, да, духовный отец жены. Кстати, насущный вопрос, кто глава семьи, муж или батюшка, да. Так, ага. Но на самом деле это можно продолжать. Как вы думаете, во-первых, сколько проживет наш семейный мужчина? Он же еще эмоционально очень переживает за все, да, это же не просто формальное исполнение обязанностей. Он действительно очень беспокоится. Тут стакан для мамы уже дрожит. Но понятно, что это инсульт, инфаркт, да, это язва желудка. И потом, как вы думаете, что, какие отношения, какие чувства у него к маме, к жене, к детям, к сотрудникам и к духовному отцу жены в том числе? Да. То есть потихонечку, если он у нас так еще полчасика постоит, он начнет либо падать, да, либо все бросит и поедет на дачу. Да? Все, давай потихонечку. Причем освободиться, смотрите, ему самому очень проблематично. Тут без помощи психолога невозможно обойтись. Потому что настолько все это неудобно и неловко, что, в общем, попал, да. Спасибо. Но это у нас был крепкий мужчина. А когда все эти функции на себя берет женщина? А когда все эти функции на себя берет ребенок из неблагополучной семьи? Когда папа пьет, мама в депрессии или болеет? У меня был случай в практике, когда пришла женщина, у нее были панические страхи, ей казалось, что ее посадят в тюрьму. На пустом месте, она никакого криминала не совершала. Но ей казалось, что машина притормаживает, это за ней, мужчина смотрит, а девушка симпатичная, это значит, за ней следят. Когда мы стали выяснять, что с ней будет в тюрьме, оказалось, что тюрьма для нее санаторий, по сравнению с той жизнью, в которой она сейчас находится, в которой она живет. Потому что в тюрьме задача человека какая? Позаботиться о своей жизни. А в ее жизни настоящей, без тюрьмы, да, для нее места не было. Это один из классических вопросов на психотерапии. Сколько в вашей жизни, вашей жизни? То есть если взять за 100%, да, вот такую линеечку. Вот это 100%, вот это ваша жизнь. И отметьте, пожалуйста, сколько из этих 100% принадлежит вам. Но на психотерапию обычно люди приходят от 5 до 15%. То есть у кого больше 50, те к нам не приходят. У тех все в порядке. И вот эта вот ответственность, опять же, перекошенная, она приводит к тому, что если у нас женщина выполняет такую роль, а дети в семье растут, какую маму они видят? Какое отношение будет у сына такой женщины к женщинам, к девушкам, а у дочери какой будет пример перед глазами, и у дочери какое отношение будет к мужчинам. То есть понятно, что вот такой перекос, он очень сильно влияет на подрастающее поколение. А если мы возьмем, когда мужчина выполняет эту роль, и вдруг этот мужчина умер, а долго, как правило, к сожалению, они не выдерживают, да? То есть действительно они заболевают и умирают очень рано. То есть для семьи это крах, потому что в этой семье никто никогда ни за что не отвечал. И 40-летняя женщина будет рыдать не потому, что муж умер, а потому что она не знает, как в сберкассе заплатить за свет, за газ. Она никогда не заполняла вот этих квиточков, и для нее это, для взрослой женщины, это серьезная проблема. И, соответственно, для детей тоже это будет ударом, потому что девочка будет искать все время в муже такого же семейного мужчину, а их, в общем, не так много, прямо скажем. И в любом случае ни один мужчина не согласится ей папу заменять. Все-таки мужчина хочет быть мужем, а не отцом. А мальчику будет очень сложно соревноваться с таким папой, да, потому что отец недосягаемая величина в данном случае. И мальчику придется либо отказаться от своих притязаний личностных и уйти в алкоголизм, в асоциальное поведение, либо, если у мальчика есть какой-то талант, которого у папы нет, тогда у мальчика есть хороший шанс развиться в какой-то такой области, где папа бессилен. Например, если у папы математические способности, а ребенок идет в актеры или изучает языки, то мальчик, в общем, может развиться неплохо. Хотя все равно вот этот стереотип поведения, брать на себя всю ответственность, он останется. То есть это вот такой показательный пример из жизни, когда ответственность у нас перекашивается, и о любви здесь говорить сложно.
Я хотел только добавить вот то, о чем вначале говорил, это в связи с семейными отношениями очень важно. Я процитирую. В ситуации взаимодействия та мера ответственности, которую берет на себя один человек, никак не влияет на меру ответственности, которая остается у другого. Тут двусторонний миф, что я отвечаю за всех в моей семье, и поэтому им легко живется, потому что я взял все на себя. Вы спите подольше, я пораньше встану. Вы не ходите в магазин, я все пойду куплю, я за все заплачу. В общем, короче говоря, все, я закутаю вас в вату, и вы не будете чувствовать никаких проблем. Ему кажется, что он снимает ответственность с членов своей семьи. Но это не так. Потому что они все равно ответственность и перед Богом, и перед собой интуитивно продолжают чувствовать. Но только они ее никак не могут реализовать и актуально пережить. И с другой стороны, если с человека, по видимости, снимается ответственность, у него как бы вот как у мышц, так и в личности атрофируется это чувство. И тогда там как бы создаются идеальные условия для зависимости и для всего. Поэтому очень часто молодой человек, который страдает алкоголизмом или наркоманией, это мальчик, которого в родители, в семье так любили, что никакой самостоятельной жизни у него не было. Да, про Павлика время уже вышло, и осталось еще две темы. Нас зовут Павлик?
У нас в консультации есть такая уже байка. Нет, не рассказывай. Пришла женщина, позвонила сначала, она говорит, у меня с ребенком проблемы. Хорошо, приходите с ребенком. Приходит, приводит ребенка, мужчина 43 лет. Заходит в консультацию, садятся, психолог спрашивает, с кем я буду работать. Мама показывает, с ним. Психолог спрашивает у мужчины, как вас зовут? И дальше гениальная фраза мамы. Мама говорит, нас зовут Павлик. То есть вот до такого абсурда доходят иногда детско-родительские отношения, но это не только между матерью и сыном, это бывает и с дочерьми, да, то есть это, в принципе, бывает в семьях.
Поскольку время наше уже завершилось, и вот тут очень важный вопрос, на мой взгляд, пришел. Я вроде бы начал о нем говорить, но отвечу, постараюсь ответить на вопрос. Отношение послушания в монашестве не есть ли бегство от свободы? Почему нельзя эти отношения, послушания, экстраполировать на семейные отношения? Семейные отношения и аскетические монашеские отношения в принципе очень разные по своей природе. Поэтому тут экстраполяция просто никакая не нужна. Как отличить послушание детей родителям и жены мужу, а мужа Богу, от созависимых отношений, в которых ответственность в большей степени ложится на старших физически, психологически, что вообще типично для христианской традиционалистской семьи. Ну, во-первых, традиционалистских семей уже нету. Это миф, о котором чего говорить. Вот. Во-вторых, по поводу послушания детей и родителям. Послушание монашеское и послушание детей и родителям совершенно разные вещи по природе своей. Поэтому мне такое сравнение принципиально, как антропологу, не нравится. Послушание ученика старцу есть его, ученика, подвиг, доблесть. Она совершенно противоречит как бы человеческой природе. Это сознательный выбор, это аскетический прием, это добродетель, которая растет в душе подвижника, она дается очень непросто. Послушание своему духовному руководителю. И послушание надо обязательно отличать от подчинения. Подчинение – это власть сверху, послушание – это доверие, почтение и уважение снизу. Это принципиально разные вещи. Что касается отношения детей и родителей. Ну, прежде всего, это никакое не послушание, потому что, когда ребенок маленький, он просто-напросто зависим от родителей, по природным своим особенностям, и иначе быть не может. Поэтому это никакое его не благо и никакое не послушание. Даже в 8, в 9, до 10 лет ребенок в буквальном смысле психологически зависим от матери и отца. Поэтому это никакое не послушание. Жены к мужу – это немножко другие отношения. Но благо, мы это говорили, кажется, в прошлый раз, я уж не помню, где об этом говорили, просто за последние месяцы мы так часто говорим о созависимом поведении. Благо заключается в том, когда самостоятельность личности возрастает ребенка, то тогда ответственность родителей снижается. Это обратно пропорциональные величины. Чем старше ребенок, тем меньше ответственности и контроль родителей за ребенком. И тогда вот при таком, причем динамика этого может быть очень разная, в зависимости от конституции ребенка, в зависимости от его физического, психологического, там, духовного состояния, динамика этого очень разная, она индивидуальна, поэтому здесь нет никаких общих мест. Но принцип интуитивно и мать и отец должны чувствовать, в какой момент дать ребенку чуть больше свободы, чем вчера. В психологии существует введенная, по-моему, Гальпериным, да, зона ближайшего развития. Это стало уже золотым правилом в педагогике, которая чему-то хоть от психологии научилась. Зона ближайшего развития для пары взрослый ребенок заключается в том, какую деятельность разворачивает взрослый, в которую включен ребенок. Эта деятельность чуть сложнее, чем ребенок сегодня может осуществить. Она всегда чуть сложнее. Педагог, учитель, отец, мать могут построить перед ребенком такую игровую, а может быть учебную деятельность, в которой ребенок не может справиться один, поэтому ему нужен взрослый. Но она всегда опережает его сегодняшний интеллектуальный и волевой уровень. И тогда у ребенка образуется вот эта так называемая зона ближайшего развития. То, что ребенок может осуществить, но еще сегодня, вот сейчас не умеет. Вот точно так же и в отношениях ответственности и свободы. Родитель должен чуть-чуть больше давать свободы и ответственности ребенку, чтобы ребенок в эту сторону двинулся, ему было куда шагнуть. Очень хорошо в этом смысле помогает метафора научения ходить ребенка. Для того, чтобы ребенок сделал самостоятельный шаг, что мы делаем? Отнимаем руки. Вот у меня сейчас внучка только-только пошла. Я просто это вот еще раз в который раз проходил. То есть вот она идет за пальчик, держится, отступаешь, потом пальчик отнимаешь и отступаешь. Вот точно так же мы должны и в жизни делать. Причем не только с детьми, и со своими любимыми, в своих партнерских, чуть-чуть больше свободы. Вот отступить на шажок. Ребенок еще видит вас, и ему не страшно, но он делает этот шаг вперед сам. И вот точно так же в подростковом возрасте. Вот чуть-чуть ребенок начинает двигаться самостоятельно в принятии решения, в выборе. Чуть-чуть отступите. Не договорите фразы до конца, не поставьте точку. Дайте ему дописать эту фразу. И так всю жизнь. Пожалуйста, еще вопросы. Вы отпускаете нас так? Заживо? А про книги... А, вот про эти книги. Это книга игумена Евмения «Аномалии родительской любви». И хотя отец Евмений не психолог, тем не менее, это дерзновенно написанная книга, на одном дыхании, как написано, так и читается. И мы ее рекомендуем. Рекомендуем именно для родителей, для детей, для мужей, для жен. На самом деле это не только о родителях и детях. Книга уже, по-моему, выдержала несколько тиражей и даже переизданий. Оказалась очень удачной, доступной и с психологической точки зрения адекватной. Поэтому мы ее рекомендуем.
Честно говоря, для матерей читается тяжело. Готовьте платочки, готовьтесь к сопротивлению, будете засыпать, будете ее откладывать, забывать про нее, потому что там есть достаточно правильные, но жесткие вещи, которые принять вот так вот сразу, да, для себя, особенно когда вы там себя узнаете, в общем, проблематично. Поэтому не у всех это читается на одном дыхании. И еще две книги Валентины Дмитриевны Москаленко. Вот эта книжка «Когда любви слишком много. Профилактика любовной зависимости». Она написана очень простым языком, популярная. И у меня сын взял почитать, ему сейчас 17 лет, сам, и девочка его уже прочитала. То есть это вот для подростков, ну и, в принципе, для людей, которые психологией так вот немножко интересуются. То есть она такая очень простая. А вот эта книга «Зависимость. Семейная болезнь», она чуть более сложная, но это вот для думающего читателя, потому что здесь много серьезных очень вопросов поднимается. И, в принципе, ну вот я ее читала про себя, и про своих клиентов, и про свою семью. То есть она затрагивает не только, как здесь написано, в семье зависимость от алкоголя или наркотиков, как выжить тем, кто рядом. То есть это не только к семьям, где действительно есть такие проблемы, относятся, а это и к обычным нашим семьям, где в той или иной степени присутствует зависимость. Так что вот это чуть посложнее книжка для восприятия, это чуть попроще. Они здесь есть, в этом книжном, специально к сегодняшнему дню здесь запас.
А также еще, я не помню точно, Ольга Михайловна, по-моему, Эриха Фрома «Искусство любить» здесь есть. Вот, это тоже книжка, которую мы рекомендуем, замечательная книжка, психолога и философа, который уже многократно, у нас, по крайней мере, на русском языке уже чуть ли не 3 перевода разных. И многие из них очень, некоторые лучше, некоторые хуже, но в общем все замечательные. Вот, и еще я хотел, если вопросов нету? Нету?
Ну, записка, она скорее такая для консультации индивидуальной. То есть здесь про конкретную семью и про конкретный случай. Я бы хотела сделать маленький комментарий по поводу того, что движет нами, родителями, когда мы начинаем беспокоиться. Здесь вопрос про ребенка и про детско-родительские взаимоотношения. Что нами движет, когда мы начинаем слишком сильно беспокоиться, слишком сильно тревожиться и бояться за наших детей? Это можно представить... следующим образом. Вот есть наши переживания, страх, тревога, беспокойство. И если вспомнить вот эти состояния, когда, ну что же он не возвращается, ну где же он ходит, да, причем если есть реальная опасность, когда в 12 часов маленький ребенок еще не дома, вечера я имею в виду, 12 часов, это реальная угроза, там действительно есть почва для беспокойства. А когда ребенок в школе, я знаю, что он в школе, но я беспокоюсь, а как же он из школы будет возвращаться, да, то здесь, в общем, угрозы реально нет, а ситуация обычная, а меня охватывает тревога. Так вот, посмотрите, что здесь происходит с нами. Если мы говорим про ответственность, вот есть я и есть другой. В данном случае, когда мы боимся, тревожимся и беспокоимся, ответственность другого человека нами отрицается. Здесь только есть я. Я должна все контролировать, я должна все предугадать, все предусмотреть. И скажите, пожалуйста, а есть ли здесь место Богу? А здесь места Богу нет. Потому что здесь есть такое огромное «я», есть недоверие миру, есть недоверие Богу. И слишком долго в этом состоянии мы находиться не можем. То есть если мы берем не маленького ребенка, а подростка, который все время приходит не вовремя, а позже на час и на два, да? И, в общем, это для подросткового возраста нормально, и мы все время беспокоимся и тревожимся, в какой-то момент мы уже не выдерживаем, и мы занимаем отстраненную позицию, отстраненную и равнодушную. Ах ты так, ну и живи как знаешь. Все, моей ответственности здесь нет, сам отвечай за свою жизнь, делай что хочешь. То есть здесь мы наоборот себя убираем и перекладываем все на другого. Хотя, если мы говорим про подростковый возраст, родители, конечно, должны в какой-то мере за детьми следить. Это нормально. И получается, что мы переходим из страха в отстраненность, а потом долго ли мама, мы сейчас детско-родительские отношения разбираем, может быть в отстраненной равнодушной позиции по отношению к своему ребенку? Недолго. Через какое-то время она опять начинает бояться, тревожиться, возвращается сюда. Как из этого порочного круга выйти? Есть очень хорошее слово. Это слово «забота». В заботе нет ни страха, ни тревоги, ни беспокойства, и нет там отстраненности и равнодушия. Там есть внимание, уважение, любовь, включенность. Но как попасть сюда, в эту заботу? Вместе со страхами не получится. Из отстраненности сразу тоже будет сложно. Христианский психолог из Германии Вернер Май, ну, там такая католическая, да, он католик же, нет, протестант, евангелист. Такая позиция, они как-то с Богом так проще разговаривают, чем мы православные. Он говорит, но переложите ваши заботы и тревоги, и беспокойства на Бога. Вспомните, что ни один волос на вашей голове не упадет без его воли. И, в принципе, я с точки зрения психологии вижу в этом глубокий смысл, что действительно, когда мы перестаем возвышаться в своей гордыне, что мы отвечаем за все полностью. И когда мы не перекладываем свою родительскую ответственность на ребенка, то мы возвращаемся вот в эту как бы нулевую точку, когда мы отпускаем страх, тревоги и беспокойство, и потом уже из этой нулевой точки мы можем прийти к реальной заботе, когда мы делаем то, что от нас зависит. А адекватная ответственность в чем заключается? Наши поступки, мысли, чувства, отношения. И, соответственно, мы уже, исходя из этой позиции адекватной ответственности, будем какие-то действия осуществлять не из страха и не из равнодушия.
Два вопроса. Неужели мы никак не отвечаем за реакцию другого, за свои действия? Ответ тут очень простой. Если из этого предложения взять в скобки или пока как бы лишить реакцию другого, Тогда звучит вопрос так. Неужели мы никак не отвечаем за свои действия? Отвечаем за свои действия. А за реакцию другого не отвечаем. Реакцию другого на мои действия. Я за свои действия отвечаю. А за ту реакцию, которую мои действия вызвали у другого, нет. Потому что реакция может быть совершенно неожиданной, несоответствующей, и она никаким образом мною не может быть не только угадана, неконтролируема, но даже предугадана. Реакция другого – это его реакция, это его чувства, это его поступки, это его слова. А я отвечаю за свои действия. Тут, собственно говоря, такое как бы началось с грамматического анализа, но она и понятна, в чем дело. Вот. И второй вопрос. Где граница послушания духовнику? Чем оно отличается от монашеского послушания ученика-старцу? На эту тему где-то я недавно видел хорошую статью. По-моему, это журнал Саратовской епархии, в которой достаточно серьезная статья игумена Никона Воробьева. Ну, не статья, это его письмо, где он пишет о том, что подлинное послушание ученика старцу возможно только в монастыре, потому что традиция послушания, она требует вот особых условий. Не статусных вещей, а условий. Эти условия даже на уровне прихода, приходского отношения между священником и духовным чадом, она невозможна. Вот, где, значит, монашеское послушание, оно вот предполагает прежде всего, что и послушник, и старец живут вместе. Они живут одной молитвой, одной службой, одним деланием каким-то. И вот в этих условиях, в том числе, такие отношения возможны и благодатны. Потому что если эти отношения лишить тех условий, в которых они могут быть неблагодатны, а даже разрушительны, деструктивны. Где граница послушания духовнику? Ну, таких принципиальных границ не существует. Это всегда по ситуации, это всегда зависит от обоих. Конечно, есть границы, так сказать, догматические. Что? Да, конечно, догматические. Если духовник, скажем, нарушает каноны церкви, учения, то всякий слушающий его и остающийся с ним выбирает эти нарушения, выбирает как бы суть того, что с ним произошло. Есть, конечно, ограничения этические. И если духовник ведет нехристианский образ жизни, послушник может от него уйти, сказав, что ну вот это для меня не полезно и разрушительно. Вот. Но могут быть и другие границы, границы личности каждого. Понимаете, я не раз встречался, хотя это нигде в книгах, в общем говоря, не прописано, но я сам на собственном опыте встречался, когда так называемый духовник, я говорю так называемый, своими действиями целенаправленно разрушал личность и даже психику своего духовного чада. Что кончалось, конечно, клиникой неврозов или еще хуже чем. Вот. Для чего это делал этот священнослужитель, я не знаю, просто потому что не могу сказать. Но я и поэтому говорю в кавычках «духовник». Духовник – это прежде всего тот, кто заботится о духовном росте, а не тот, кто ломает. А этот термин встречается в православной среде – сломать личность духовного чада. Чудовищное преступление – это преступление со всех точек зрения – с церковной, с религиозной, с психологической и даже с юридической. Потому что никому не дано право никого ломать. И даже страсти нельзя ломать, ни грехи нельзя ломать, потому что это тонкие очень механизмы, которыми, да, и с которыми надо как-то, так сказать, бороться, но ломки никакой тут не может быть. Так что граница – это всегда какая-то вещь ситуативная и личная. При каких условиях церковь разрешает развод? А, это по поводу любви, нашей темы любви? Вообще-то говоря, развод – это по поводу семейных отношений. В основах концепции социальной там написано, в каких случаях разрешается развод. По сравнению с предыдущим церковным каноническим законодательством база, так называемая, как сейчас принято говорить, ситуации, стала гораздо более широкой. Кстати, в основах социальной концепции введена и такая норма, с которой многие не согласны, в том числе и я, что для развода достаточно того, если супруг или супруга являются носителями ВИЧ-инфекции или там являются наркоманами. Вот с христианской точки зрения тут возникает вопрос, а почему таких надо бросать? Почему как бы тут? Вот, ну вот этот такой момент не очень, мне кажется, продуманный до конца. А вообще-то говоря, условием для развода является, ну, во-первых, невозможность исполнять супружеские обязанности. Психическое заболевание, телесное заболевание серьезное. Но чаще всего, как раз, конечно, другая причина, когда брак не существует, супруги живут врозь, или у них уже новые партнерские отношения, или новые семьи, и, по сути дела, брака там уже нет, тогда церковь признает просто де-факто, что этого брака преждевенчанного уже не существует. В Московской епархии сейчас следующая практика, если это вам интересно. Сейчас никакого развода не дают. И если разведенные вступают в новые семейные отношения, создают новый брак, то тогда один из них или оба могут прийти в патриархию и попросить благословения на повторное, на второе венчание, на венчание в новом браке. Вот и все. Другого ничего не дают. То есть как такового развода нет. Выдается только разрешение на второе венчание. То есть, предположим, в первом браке не были венчаны, потом развелись, справку о разводе приносят, а потом они составили новый какой-то брак, зарегистрировали свой брак и приходят в патриархию просить благословения на венчание в этом втором. Вот такова сейчас сегодняшняя практика Московской епархии. А, да, Ольга Михайловна интересуется, сколько же браков возможно. В отличие от Римо-католической церкви, у нас разрешается повторное венчание и еще третье венчание, четвертого не дано. А у Римо-католиков не разрешается, никакого развода не существует. То есть там, если супруги венчаны и развелись, они лишаются причащения до последнего издыхания. То есть перед смертью их могут причастить. А так они отлучены от причастия на всю жизнь оставшуюся. Так что там строгие законы. Но давайте не будем, мы все-таки о любви говорить. Есть ли еще вопросы? Но если нет, то тогда я скажу вам, что будет на последней нашей встрече, посвященной этой теме. Мы поговорим про аномалии любви, о том, что такое слепая любовь. Я попробую собрать воедино те исторические, социальные, родовые, семейные, индивидуальные факторы, которые создают условия для возникновения, развития созависимой личности, попытаюсь проанализировать это. И еще мы поговорим о благодарности, которая в любви, на мой взгляд, неизбежна и очень для нее желанна. Ну вот, спасибо за внимание. Всем доброго.